Безухие же продвигались на освобожденное пространство и, отбиваясь от нападающих с воздуха летунов, готовились к новому залпу. Так метр за метром двигались они вперед, отвоевывая территорию. В ситуации, сложившейся на площади, тактика безухих дала сбой. Засевший в укрытии противник не только не желал отступать, но еще и успешно оборонялся. В конце концов, безухие прекратили безнадежные, влекущие за собой лишь многочисленные жертвы, попытки выстроить свое войско для залпа. Они залегли в укрытии и вели беспорядочный, но ни на минуту не прекращающийся обстрел позиции, занятой людьми. Стрельба безухих носила чисто демонстрационный характер, и реальную угрозу мог представлять только шальной выстрел, случайно угодивший в цель, либо рикошет. Киск вначале никак не мог понять, почему безухие не попытаются забраться на крыши соседних домов, чтобы оттуда обстрелять осажденных. Но потом он догадался, что привыкшие воевать с летунами, безухие заранее отдавали противнику преимущество на верхних этажах, сосредотачивая все усилия на том, чтобы нанести решающий удар снизу. Посланный белолобым разведчик сообщил, что на позиции Вейзеля безухие тоже ведут беспорядочный обстрел обороняемого здания, не предпринимая попыток перейти в решительное наступление. Поколебавшись, Кийск решил все же послать в помощь Вейзелю Киванова. Неопределенное положение, не сулящее в ближайшее время решительного перелома в пользу любой из сторон, белолобому не нравилось. «Эта стрельба может продолжаться без конца», — раздраженно сказал он, обращаясь главным образом к Кийску. «Что ты предлагаешь?» — спросил Кийск. «Попробуем потормошить безухих. Дадим им знать, что пора убираться». «Давайте действуйте», — пожал плечами Кийск, которому такая идея вовсе не казалась замечательной. «Только не очень усердствуйте, чтобы не нарваться на лишние неприятности». Летуны зашли в башню, поднялись на самый верх и оттуда взлетели в небо. Безухие выстрелили по ним несколько раз, но вскоре оставили безнадежные попытки попасть в стремительно проносящиеся над ними тени. Облетев позиции безухих, летуны разделились на пары и принялись методично наносить удары по скоплениям противника. Обе пары летунов почти одновременно атаковали отряды безухих, засевших на выходящих к площади улицах. Белолобый, подобно страшному демону мщения, стремительно в полной тишине упал с неба за спинами вооруженных ружьями врагов. В руке у него была плотная стопка стальных пластинок в форме восьмиугольных звездочек, каждая не толще волоса, но чрезвычайно прочная, с краями, покрытыми тысячами мельчайших, остро отточенных зазубрин. Издав пронзительный вопль, белолобый заставил безухих обернуться. В ту же секунду он выбросил руку с зажатыми в ней пластинками вперед и с невероятной быстротой, работая только кистью и большим пальцем, принялся метать их в противников. В полете звездочки издавали зловещий вой. Острота и скорость полета их были настолько высокими, что звездочки, летящие вертикально, насквозь пробивали выставленные навстречу им ладони, которыми безухие тщетно пытались закрыть лица. Ни одна из них не пролетела мимо цели. Пластинки, вонзаясь в лицевые кости, сжимались подобно пружине, а затем, резко распрямляясь, как лезвием, срезали с лица широкие пласты кожи и мышц. Раны, нанесенные ими, были не смертельными, но причиняли мучительную боль. Обезумевшие от боли безухие еще сильнее раздирали раны на лице ногтями, пытаясь извлечь из тела боевые пластины летунов, в кровь реже при этом пальцы об их острые края. Белолобый выдернул из-за пояса цепь с железным шаром на конце, усеянным короткими острыми шипами, и, раскрутив его над головой, кинулся на врагов. К нему присоединился второй летун, размахивающий таким же оружием. Вдвоем они трижды пролетели сквозь плотную толпу безухих, сея вокруг себя ужас, панику и смерть. Под ударами шипастых шаров, кажущихся на первый взгляд детскими игрушками, безухие замертво падали на землю с раскроенными черепами. Обратиться летунов в бегство заставили только выстрелы нового отряда безухих, подоспевших на помощь своим собратьям. В то же самое время на другом конце площади нанесли удар по безухим и Кар со своим напарником. Вооружившись раскладными железными копьями, на обеих концах которых сверкали остро заточенные лезвия, они, не обращая внимания на свистящие рядом пули, спикировали в самую гущу безухих. Вращаясь там, как два живых волчка, они наносили удары, казалось, во все стороны одновременно, не давая безухим ни малейшей возможности воспользоваться своими длинными неуклюжими ружьями. Только когда они остались вдвоем на открытом пространстве, усеянном трупами, опомнившиеся безухие стали стрелять в них с дальнего расстояния, и одна из пуль пробила летательную перепонку напарнику Икара. Забрызганные кровью врагов, восторженно завывая, поднялись в небо летуны. Не имея возможности увидеть эти два побоища, люди могли судить о том, насколько эффективной оказалась атака летунов, потому что стрельба на площади почти прекратилась. Вскоре вернулись и сами летуны, разгоряченные боем, сияющими радостью победы глазами. Теперь, чтобы снова пойти в атаку, безухим придется собирать силы и мужество, сказал летун с простреленным крылом, отверстие в котором он уже успел заклеить кусочком липкой смолы, запас которой имелся у каждого летуна и хранился в небольшом кожаном мешочке, спрятанном за поясом. Белолобый посмотрел на светило, чтобы определить время. «До подхода подкрепления нам осталось продержаться час, от силы два», — сказал он. «Но ведь помощь может и не прийти», — напомнил Киск. «Будем надеяться на лучшее», — оскалился в улыбке Белолобый. «Через два часа, если наши родичи не появятся, пойдем на прорыв сами. Нам нужно будет оторваться от безухих до наступления сумерек. Ночью они видят так же хорошо, как и днем, поэтому и преимущество будет на их стороне». Икар достал мешок с провизией. Прежде чем приступить к еде, Белолобый отправил посыльного отнести пищу Вейзелю, Киванову и Ворчуну. «Господин Кийск», — негромко обратился к жующему кусок мяса Кийску Джои, — «а ведь заманив безухих в город, крылатые люди легко могли ускользнуть от них, если бы нас с ними не было. Они остались здесь ради нас».
«Я тоже уже об этом подумал», — ответил Кийск. «Честно говоря, я не рассчитывал на подобную преданность, особенно после того, как мы отказались резать головы безухим. Кто мы такие для них? Чужаки, которые как пришли, так и уйдут».
«Теперь я знаю, что мы должны уничтожить империю Дравартаков не только ради собственного будущего, но и для того, чтобы остался существовать мир крылатых людей», — сказал Джой.
«На этот мир такие же права и у безухих. Безухие стали нашими врагами только потому, что за ними стоят механики. Помимо своего желания и воли, мы оказались втянутыми в войну на стороне летунов. Неизвестно, что бы произошло, явись мы сюда в иное время», — Киск хлопнул Джои по колену. «Лучше не забивай себе голову высокими идеями. И не забывай, что над всем в этом мире стоит лабиринт».